Ну хорошо. То самое последнее, что мы слышим от Адама и Евы, раньше согрешат, это что они голые. Это мост от второй главе, чтобы перейти в третьей главе. То значит, как Иов сказал, мы все рождаемся голые и так и уйдем. Хоть они одевают на нас самый лучший костюм, когда они в землю нас поставят или положат, все равно голые пришли, голые уйдем. Но Адам и Ева здесь говорит нам, что у них не был стыд. И знаете, я хочу сказать, что здесь оно больше говорит про, чем, как сказать, это физическая голость, хорошо? Оно было больше, чем это. Тут было моральное. И это, что хочу теперь объяснить. Потому что сейчас, в настоящее время, это как бы голый, это уже ужас. Мы только говорим за брак теперь. Мы не говорим, что там, как если в Франции найдетесь, вы можете пойти в центр города, там главный памятник, и тут вода идет, а тут женщина без лифчик просто стоит там, солнце себе. Как она туда попала, кто его знает. Но, знаете, так свободно там, и есть такие пляжи и все другое. Мы за это не говорим. Мы говорим за брак. Мы говорим за верующих. Мы говорим в доме, муж и жена, в их спальне. Мы говорим за них. И тут мы говорим за первый брак. Только Адам и Ева. Нету стыд. Нету стыд. А теперь что-то случилось. И теперь есть стыд. Но я хочу сказать, что это больше, чем физическое. Хорошо, тут гораздо больше включается. Но потом, не знаю, как будет возможность, может, это тронем больше тоже. Но только хочу сказать, это и святость тоже. Я знаю один случай, что муж всю жизнь никогда свою жену не видел голой. Это ненормально, это ненормально. Дети имели, да, но все в темноте было, знаете. Но это неправильно. Ну, хоть вы меня понимаете, хоть склонение неправильное, но понимаете. Но нужно спросить вопрос тогда, что тут включает, что тут есть духовные, если можно так сказать, голые. Потому что тут что-то случилось, что они так чувствуются перед Богом, у них теперь есть стыд, и это в символической форме теперь. Один Арси Спрул, он хороший писатель, хороший учитель в Америке. Если бы я имел бы возможность, я бы хотел бы сидеть, слушать его лекции. Знаете, он очень духовный человек, уже старший. Но он дает один пример здесь, чтобы немножко объяснить, что произошло с Адамом и Евой, когда они сочувствовали этот стыд и чувствовали с голыми перед Богом. Если бы я зашел бы в эту комнату, знаете, и просто смотрел на брата, и просто его приветствовал, кончено дело. А что, если бы я зашел бы в комнату, и я просто сел бы и на него смотрел бы? Он думал, ну что такое? Я тут себе записал это, смотреть пристельно, да? Пристельно. Да. Я Герман спросил, ударение все равно неправильно. Пристельно. То значит... Он тогда будет что думать? Да, что такое не в порядке, да? А что если ты, раньше ты пришел сюда, ты вошел там в контору, из моей сумки там вытянул $5, и теперь ты сел сюда, а я зашел теперь в комнату и сижу теперь, смотрю. Что ты думаешь? Да. То я не только зашел и приветствовал, посмотрел на тебя и ушел, а теперь я делаю смотреть пристально, да? То есть смотрю теперь, что ты думаешь. А, наверное, пятна оставил там или что-нибудь. Уже знает, как ты чувствуешься голым. Я уже вижу все. Я все вижу. Да. Но вот с этим смысле это что... Человечество делает в настоящее время, хорошо? Это о чем оно говорит здесь, что духовно голые перед Богом. Потому что, знаете, когда Бог ищет их, что они делают? Еще хочут спрятаться. Уже дели, То значит, если это, что голые, стыдно, это одно. Но они уже одели на себя, хоть эти листы, это было стиль в это время, знаете. Это все, что можно купить. Но это все, что они могли одеть. И покрыли, как смогли. Но когда Бог ищет их, еще хочется спрятаться. Видите? В настоящее время люди тоже прячутся. Какую одежду они одевают? Потому что есть психологические проблемы и все другое. То в символической форме мы можем говорить, люди одевают одежду. Прячутся. А есть, кто имеет психологические болезни. Но есть, кто знает быть лицемером тоже и одеть одежду. Потому что хочется скрыться, по-другому сказать, они голые по-духовному. Но перед Богом раньше согрешили без проблемы, без проблемы. А когда согрешили, теперь отношение изменилось. И это, что контраст мы здесь видим. Знаете, есть много философий, что описывают, что Бог не существует, потому что они не хотят, чтобы Бог видел их. И этот Сартр, я не знаю, как по-русски, это Жан-Пол Сартр, он один француз философ, и он тоже так описывает. И там есть одно место, где он пишет в своей философии, где он говорит, как бы Бог так смотрит на него. Это слово мне пристально, да? Пристально, что он так смотрит на него, то для него выход, чтобы не признать свой грех, просто сказать, Бог не существует тогда, потому что он не может, чтобы Бог на него посмотрел, как грешник. И целую философию там описывает, и это не вся его, но тут один час был очень интересный, когда читал. Но верующие это тоже делают. Может, не в философии, но в практике. Знаете, тоже какую-то одежду оденут. Я помню, один проповедник, он был в одной школе, в университете, он там выступал, а после этого выступления там девочки попросили, чтобы он перешел там, где они имеют встречу, чтобы с ними еще беседовать. И одна девочка пришла к нему, и она сказала, ты меня обидела. А он говорит, что такое? Она говорит, я больше ничего не верую, что ты там говорил? И тогда он помаленьку с ней начал беседу, чтобы она немножко смягчилась, потому что такая сердитая была. И потом она говорит, да, я из христианском доме, но я это не верю больше. Она говорит, ты имеешь Библию? Она говорит, да. Он говорит, а ты читаешь? Она говорит, ну, было время читала. А тогда он ей спрашивает, когда ты перестала читать? И она напомнила один праздник. Он говорит, что случилось в это время? И она тогда расплакалась. Она тогда в блуд попала. И от этого времени больше не читала Библию. Ну, чтобы одеть эту одежду для оправдания, я больше не верю в эти вещи. Но от этого времени она уже и не читала Слово Божие, пряталась от Бога, и она голая стояла перед Богом. Ну, это примеры. Я знаю, Уэсли, он говорил так, что Библия тебя воздержит от греха, или грех тебя воздержит от Библии. То какую одежду верующий может одевать в практике, что прячутся от Бога? Слушайте, одно, что можно сделать, это не посещать собрания. Есть, что избегают в этой форме. Есть другие, что избегают, знаете, когда есть встречи. Но самое главное, что много не читают Библию. Ну, разные формы в практике. И я верю, что об этом говорит, когда человек согрешил. Почему это все говорю? Это только дать один подход к этому месту, чтобы тогда супружеская жизнь не думала, что тут еще такое грязное, быть голым перед один другим, как муж и жена в браке в Иисусе Христе. Хорошо, это достаточно, я думаю. Но в это место тут мы видим, какое отношение они имели к один другому. То значит, они один другого знали, не только физически, но душевно и духовно. Но когда они согрешили, что они стыдились перед один другого, раньше аж Бог приходит, то это не только физическое, что голые, но тоже признают. Знаете, в доме, вы знаете, когда ваши дети провинились, не так? Вы знаете, что такое сделали? Вы еще не знаете, что? Ну, можно видеть по лицам, не так? Они уже голы перед вами. Вы знаете, как с вашими детьми говорить, что ты сделал? Не-не, смотри на меня, когда я говорю тебе. Почему? Сразу узнаешь, и правда говорит или нет. Ну, вы понимаете, это в практике. Но тут муж и жена теперь, в рае святое, теперь согрешили, теперь они голые перед один другому. Стыдно, нужно одеться. Поэтому я говорю, это духовное, это символическое, это моральное, но они уже недостатком между собой. Это грех делает. Поэтому Библия говорит, как муж и жена, нужно молиться, раньше ложиться спать, чтобы не было несогласия или споры. Это что она говорит? То между муж и жены. То видно, что помаленьку в их общении они открывались к один другому. Но когда согрешили, это что случилось? Знаете, если я имел бы возможность с молодой парой, они уже заручены и готовились к браку, это чтобы я старался бы, чтобы они были откровенны перед один другому, чтобы они знали один другого, чтобы не были секреты, не были сюрпризы, когда уже будет брак. Потому что если теперь, раньше брак не может быть откровенный и открытый перед один другому, можно это слово в скобках, голый перед один другому, как они будут в брак потом? Будут скрывать секреты, тайности? Понимаете, что говорю? Это, что Адам и Ева могли делать в рае, без греха, присутствие Бога, потом нет. То с молодой парой, если я работаю с ними, это, что я говорю, чтобы все было открыто перед один другому. Поэтому пишут. И когда пишут, тогда меняешь бумагу один с другим. И знаете, опыт показывает, иногда нужно один вопрос спрашивать, и не все время, но нужно спросить мужа или жену и сказать, какой секрет ты имеешь, что ты еще не сказал? Или ей скажу, что ты ему еще не сказал. И можно заметить сразу, что есть или нету, и тогда уже неловко. Но если теперь такие секреты, тогда в супружеской жизни не будет. Будет проблемы. Не только это, тогда, когда дети будут, папе не говорите, что это. И тогда уже в семейное оно тоже входит, чтобы скрывать от папы или скрывать от мамы, и другое входит. Но мы только говорим за муж и жены теперь. Тут они были открытые. Бог их обеспечивал, Бог их охранял. Но знаете, тут самое лучшее, это в третьей главе, что Бог знал, как их покрыть правильно. Это была жертва. Был пролитый кровь. Он приготовил им одежду. И он их одел. И когда он их одел, он их оправдал. И это оправдание тогда забрало их вину. Я это утверждаю, потому что это, что мы теперь имеем в Иисусе Христе. И эту одежду мы теперь одеваем. Одежду праведности в Иисусе Христе. Мы имеем прощение от нашей грехи, имеем прощение от нашей вины. Все прошлое он уже забыл. И это, что должно быть между мужем и женой. И поэтому нету стыд и в этом тоже. Но это только немножко тронули от бытия. Это только, чтобы иметь хоть немножко фундамент. А теперь возвращаемся в план нашей работы здесь. Я должен найти, где я остановился тут. Я за много бумаги имею. Извините, я тут. А вот. Но я свое место хотел найти. Теперь, это все, что говорил, вы не писали, а теперь я буду суммировать это здесь. То это где мы находимся еще, хорошо? Но я только начинаю. Но, знаете, заключение – это экзамен уже. Но. Хорошо, это все, что я говорил в бытие, это просто в расширенной форме, а теперь я буду начинать суммировать и помаленьку. Это теперь пишите, потому что это Виктор может взять для экзамена. Но когда будем продолжать, я потом снова включу. Только человек и только эту личность, что Бог сотворил как образ Божий. Только человек был сотворен, правильно так, сотворен по образу и подобию Божию. И это очень важно. И почему он так сделал? Потому что он хотел иметь особенное общение с человеком. И все, что мы говорили, теперь вот как суммировать. Первое. Это, что человек является личность или личностью. Первое, что человек является личностью. Живая душа. Потом будем трогать это, но тут мы говорим уже за все, за эмоции, интеллект, характер, все, что включает личность. И это есть образ Божий. Второе. Человек теперь имеет возможность и способность общаться с Богом. И в этом человек отличается от всей природы и животных. И под этим смысле теперь человек способен относиться особенным образом к Богу. И по этой причине он может это делать с человеками, с существом тоже. То значит так, первое – личность, другое – может иметь общение с Богом. И по этой причине тут есть что-то такое особенное, потому что только человек может это иметь. Но если он может общаться с Богом, он тогда может общаться с личностями тоже. Но я только два главные пункта, это самое главное. Личность и что можно иметь общение с Богом, это способность иметь общение с Богом. Хорошо. Первая личность, второе – это общение. Но в особой форме общение человек может иметь это в брак. Это где тут есть любовь и преданности. То любовь и преданности в браке. И Бог хочет, чтобы был брак, потому что через это человек может понять Бога лучше, если брак духовный. Потому что Бог берет это как аналогию в Писании, чтобы объяснить тоже. Знаете, когда малый пророк, мы рассматривали Осия, он там говорит, Израиль описывается как жена Бога. Израиль описывается как жена Бога, то Бог через Писание, через пророка, он берет это как аналогию, как пример. А в Новом Завете апостол Павел берет церковь, и ее тоже называют как? Невестой Христа. То есть мы имеем духовную и правильную супружескую жизнь, она нам помогает знать, как Бог относится к нам. И мы лучше знаем, как относиться к Нему. Только одно, знаете, нужно сказать, если кто-то не женатый, то не значит, что не можно иметь отношения с Богом, не можно понимать от Писания, потому что это Дух Божий, кто живет в нас, кто дает нам особенные отношения с Ним. И если Бог хочет, чтобы мы были одни, тогда Он в особой форме открывает и общается с нами. Только одно, чтобы это было призвание. Чтобы это было призвание. Другое, если, знаете, есть кто не женатый, чтобы мы не надоедали их тоже. Ну, когда уже будешь жениться? Или, ну, уже пора, чтобы ты вышла замуж. Все время Божие. И иногда это очень трудновато, очень трудно. Но чтобы молились и чтобы Бог это выполнил. Знаете, это гораздо труднее для сестер. И молитесь за сестер насчет этого, потому что для мужчины это гораздо легче. Он придумал, он может спросить, и ему легко. А сестра должна ждать. В Америке уже просят. Да. Поэтому в Америке все уже делают. Но эту тему не буду трогать. И поэтому, когда мы смотрим в первой главе Бытия, мы видим, что Моисей столько времени берет, чтобы объяснить, как Бог сотворил человека. И как он внимательность это аккуратно объясняет. Первое, как Бог сотворил все, а потом насчет мужчины и женщины. Но 1.28 теперь. Бытие 1.28. 5 повелений, записанных в книге Бытия, звучат так. Я теперь дам эти 5. Но 5 повелений, записанных в 1.28 книги Бытия, и звучит так. То будет 5 пунктов тогда. И каждый пункт только слово. В других словах, 5 приказов. Первое, плодитесь. Второе, размножайтесь. Третье, наполняйте землю. Четвертое, обладайте ею. И пятое, это владычествуйте над всеми тварями земными. Это пятое. То это уже дано как приказ. А потом в 27 мы рассматривали, как детально все объясняется насчет творения человека. В первой главе он только говорил, что человек – образ Божий. В второй главе он тут теперь больше разъясняет, и тут мы видим к видениям браки и тоже, как они теперь должны относиться один к другому. Теперь, в рае – это есть идеальное место, где жить, идеальная работа, идеальное место, где владеть, и можно иметь интимный контакт с Богом. Но Адам, бедный человек, Бог говорит, но еще есть недостатка, тебе нужна жена. Слушайте, кто бы хотел бы жить в рае и иметь все эти условия, но не иметь жену? Брат? Бог сказал, нехорошо. И в 2.18, да, он говорит, подходящий. Это что она должна быть? Обратите внимание на слово подходящий теперь. Как это понять? Буквально, соответственную. То соответствующую ему, подходящую ему. В других словах, она так вот, что она была задумана Богом так. А вот как? Дополнять мужчину, и тут запишите себе, дополнять мужчину в физическом и в умственном и в эмоциональном отношении. Я повторяю. Дополнять мужчину в физическом, умственном и эмоциональном отношении. Дополнять мужчину и в физическом, и в умственном, и в эмоциональном отношении. Теперь, все, что нужно для человека, Бог может выполнить это. Он мог бы это сделать для Адама. Но он знал, тебе нехорошо быть самому, и это, что он ему дает. Самый счастливый человек, когда он имеет жену, что Бог ему дал. Не это, что он сам себе выбрал, или сам через его эгоизм, или по какой-то другой плотской причине. Но если Бог дал, лучше не может быть. И если это у воли Божией, счастливый человек. Адам, мы знаем, как уже рассматривали, он на всю природу смотрел, нет ничего для него. А когда он видит эту женщину для первый раз, какая хорошая реакция у него. И тут мы видим, что есть довольство, он довольный, это от Бога. Но когда мы доходим до 2.24, тут меняется литературный стиль. С какой целью ему было это говорить? Потому что он тут под Духи Божии, он объясняет творение все, и связанных с, ну, со творением мужчины и женщины, почему он теперь это дает? Потому что он теперь ему вручает их ответственность перед Богом тоже. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Это приказ. Тут уже говорится про ответственность. Тут уже в специфической форме указываешь, почему женщина была сделана или Бог ее творил. И это, что требуется от них. Можно сказать, это условие уже для богатой жизни между муж и жене. Тут три пункта уже сразу. Отношения с родителями, оно говорит, уход от родителей. То отношение с родителями супругов, уход от родителей. Это первый пункт. И мы будем больше это трогать через короткое время. Второе. Посвящение себя вашему спутнику жизни, прилепление. Первое – уходить от родителей. Второе – прилепление, прилепиться. То эти условия, то эти два пункта. Третье – ведущее к цели соединения. Двое станут одной плотью. Двое станут одной плотью. Это условие для богатого, ну, брак. Хорошо? Это заголовка теперь. Для каких целей служит брак? Хорошо, для каких целей служит брак? Почему Бог совершил это? Что оно должно выполнить? То, почему Бог сделал и какой цели этого служить? Это служит. И в первые две главы Бытия мы находим причины. И там мы видим, какое особенное отношение между муж и жена. То первая цель, запишите себе, это будет 1 глава 26 и 27 стих. И тут мы найдем первую цель для брака. То первую цель брака мы обнаруживаем в 1 главе 26 и 27 стих, где написано и говорит нам, что Бог создал человека по своему образу. И один аспект, знаете, что мы сделаны в образ Божий, это есть способность и желание общаться с другими. То это все под первым целью. Это все мы строим, как бы сказать. Быть способным к таким отношениям. То значит так, когда мы рассматривали 1.26, тут мы говорили про Троицу, Элохим. И как они общались, и как каждый из них из Троицы выполняет роль. И там мы говорили за это множество, и как глагол использовался и так. Когда Бог говорит, что Он сделал человека в образ Его, то Он имеет цель тоже, чтобы человек существовал на этой земле так само, как Троица относится один к другому, как один. То Бог сотворил человека в образ Божий. Человек теперь имеет способность и желание общаться. Чтобы общаться, ему нужно кого-то. И тогда Бог ему приготовит Еву, и тогда соединит их вместе. И это есть первый брак. Это есть нужда человека, это есть нужда личная, но это есть цель в браке. То это первая цель, все это соединить, это от Бога. Теперь вторая цель. Это в 1.28. Вторую причину для создания брака мы находим, читая от заповеди «Населить землю». Населить землю. То это 1.28. Еще под этой заголовки. Потом 2.24 говорит «Воспроизведение как человеческого рода». Но это еще под этим. Это соединяется на эти мысли. 1.28 и 2.24. И где оно говорит «одной плотью». В третьей лекции мы глубже войдем в этот пункт, хорошо? Тогда мы больше будем рассматривать это. И это важная тема, и будем это, больше деталей смотреть, это в третьем уроке. Теперь это третья цель. Это будет 2 глава, 18 стих и 21 до 24 стих, где описывается создание женщины. 2.18 и 21 до 24. Женщина была задумана так, чтобы удовлетворить особую потребность. То значит, есть особенная нужда у человека. Первое, нехорошо ему быть самому. Бог теперь ему дает личность. Но женщина больше, чем товарищ и помощник мужчины. Оно говорит здесь, что она такой помощник, подходит к нему, а он возрадуется, когда он говорит, что она плоть от его плоти и кость от его кости. По-другому сказать, она дополняет его и взаимно дополняет друг друга в брачных отношениях. И это они выполняют один другому. Знаете, это все суммировать, а вот как оно есть. Это можете в пару слов или только подумать, а потом я буду продолжать. Но суммировать оно так вот. В Бытие 1 и 2, три главные цели для брака. Первое, у человека существует потребность во взаимоотношениях. То значит отношения. Второе, человеку заповедано заселить землю. И третье, Бог задумал мужчину и женщину так, чтобы они взаимно дополняли друг друга. И это три главные цели брака. Но теперь мы смотрим в Новом Завете, продолжаем. И мы замечаем в Новом Завете, они это используют, Бытие 2.24, чтобы объяснять через помощь Святого Духа в Новом Завете. И это, что посмотрим сейчас, эти три места. Первое место это будет Матфея, 19 глава, 5 и 6 стих. И попрошу, кто-то прочитал бы. то мы три места посмотрим. Но первое, Матфея 19, 5 и 6. Одно, что хочу, чтобы вы заметили здесь, это участие нашего Бога в брак. Где оно говорит, что Бог сочетал, то Бог участвует в этом. И шестой стих тогда утверждает нерасторжимость брака. То значит, не можно тронуть. Но оно говорит про постоянство. По-другому сказать, до смерти. До смерти. Где оно говорит, того человека да не разлучает. То никто не имеет права. А кто вмешивается в брак, он может ожидать осуждения, потому что Бог не допускает. Но самое главное, я хотел тронуть вот эти стихи, мы больше времени возьмем сейчас, но первое, Бог участвует в брак. Второе, что оно есть постоянное. Третье, что никто не имеет права разрушить. Это, что Бог сочетал. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих до 7 главе, 7 стих. Это второе место. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих до 7 главе, 7 стих. И главное, на что обращает внимание в этих стихах Павел, это святость половой жизни в браке. Святость в половой жизни в браке. И могучая способность половой жизни соединитесь в браке двух людей. Это ударение его. Это самое главное, что он здесь трогает. Святость. И это половой акт между муж и жене. Когда будем рассматривать лекцию в 3 и 11, мы больше деталей будем объяснять и разъяснять, и будете иметь книгу на это. Третье место в Новом Завете. Третье место, это будет Ефесянам 5 глава, 22 до 33 стих. Ефесянам 5 глава, 22 до 33 стих. И здесь апостол Павел объясняет, как муж должен любить свою жену. И один пример, что он дает, как он любит свое тело. Что муж должен любить свою жену так, как свою собственную плоть. Это все относится к отношению, как Христос имеет к церкви, так он говорит про муж и жену. То все, что мы сделали до сих пор, это первый урок. И теперь только заключение. То Бог имеет план для человека. Этот план, чтобы он мог иметь общение и отношения. И чтобы иметь самое интимное, он теперь говорит насчет брак, и это его план, и тут он составил это в бытие. Он хочет, чтобы были дети и населить мира. Он хочет, чтобы супруга тогда была дополнительность для человека. Но это все связано с Богом, и это, что Бог делает. То быть послушным Богу, тогда нужно это все выполнять. И это все мы суммируем, и с этим мы уже приходим к заключению. Теперь мы готовы начинать вторую лекцию. А я попросил бы еще одно тут. Я мимо пройду и, может, забуду потом сказать. Но в 33 стихе, если кто-то мог бы прочитать, это не включается здесь в лекции сейчас, хорошо? Это отдых для вас. Но один пункт хотел бы тронуть в 33 стихе. И она что должна мужу? Бояться. Кто имеет другой перевод? Имеете кто-то? Или украинский, или белорусский, или какой-нибудь? Как это понять? Потому что есть переводы, что муж должен лупить свою жену, чтобы она боялась его. Вы не имеете этот перевод? Слушайте, есть кто практикует это? Да. И если так, но я боюсь этого брата сзади. Пожалуйста. Слушайте, по-английски говорит, что тебя вызывают на совет и будут решать, что тебя исключать или нет. Это 3:16, да? Хорошо. Ну, слушайте, по-серьезному теперь. 5:33. Как это понять, чтобы она боялась мужа? Он должен любить свою жену, и она должна бояться его. Ну, пожалуйста, как это понять? Ну, хорошо, чтобы она боялась его, что он должен делать, чтобы она боялась его? Любить. Спасибо. Если любить, почему бояться? Точно. Это, что здесь и говорит. Это слово, если перевести, это ревность, уважение, страх в правильном смысле насчет ревности и уважения. Тут ничего так, что когда муж входит в дом, она уже трясется. И как брат говорил, любить. И если правильно любить, тогда есть это уважение, ревность. Ну, слушайте, я уже встречал, и я больше от жены слышал, что есть такие, что они бьют свои жены. И они буквально это принимают. И бедные эти сестры. Ну, слушайте, это есть. Да. Знаете, если бы это не серьезно, тогда бы и не трогать. Но есть, что так и думаю. Видите, это слово потребляется, когда Сара так подчинялась к Аврааму. Это с ревностью. Но здесь я люблю, как брат и ответил, это что любить, он ее любит, и тогда это ответ от нее. Ну, потом будем еще больше рассматривать. Но теперь продолжаем с этой темы, хорошо? Это что Бытие 2:24, потом Ефесянам тут 5:31, то есть ответственность, что поставить своих родителей, но им давать честь. Но их нужно оставить, то мужчина должен оставить своих родителей и прилепиться к своей новой жене, новой в ее жизни. Я тут целый конспект пропущу и прямо будем продолжать. Кажется простое, ничего такое тут нету сложное, но знаете, есть кто может уйти от своего, ну, как сказать, родно, мама и папа, но никогда их не оставить. Он может уже в другой местности находиться, но он их еще не оставил. Мама еще звонит. Мама еще приказы дает к его новой жены. А он бегом туда все время для совета. Понимаешь, я говорю? Он уже живет в другое место, но он еще не ушел. Я уже своей дочери говорю, когда ты в Канаду переселишься, имеешь проблемы, не звони. Иди к мужу. А если не пошла первая к нему, то не звони. Ну, понимаешь, я говорю. Мы ее готовим, чтобы она самостоятельно жила. Бог ей дает муж, теперь он будет господствовать над нее, она будет покорна к нему. Будем молиться, чтобы он ее любил как нужно, и она тогда свободно сможет и быть покорно перед ним. Ну, чтобы она не звонила домой. Я никогда не слышу, что она обиделась и с чемоданом уже летит домой. Но двери закрыты. Я ей билет покупаю, чтобы сразу назад. Но ее место, когда выйдет замуж с мужем. Ну, слушайте, есть калеки в браке, потому что они еще не ушли из дому. Еще есть за много связей. И поэтому тут и приказ. Брак включает в себе необходимость оставить отца и мать. Слушай, это не значит, что не будешь скучать. Ну, может, секрет тут другой. Когда Люба вышла замуж со мной, мы сразу в служении и так дальше, но потом она приехала жить со мной, и я пастор и так дальше. Но она выросла в доме, 3 братья, 3 сестры, близко со своими родителями, а тут она в квартире, только я. Я довольный. Слушай, я сам жил все это время. А тут Люба со мной. Лучше не может быть. А Люба скучала. Она в новом городе, никого не знает. Новая жизнь, новые обстоятельства. И могу все добавлять. Страшно скучалась. Но я ее бил, чтобы она имела страх. Но. Слушайте, она звонила домой, и с мамой беседовала, и все. Слушайте, это нормально, это нормально. И взяла немножко время. Но знаете, я очень люблю ехать к ее родителям. Я их страшно люблю. Это замечательные, хорошие люди. Но нету времени все время, знаете. А Люба очень близко. А когда уехали в Аргентину, аж не можно писать ничего. Ну, слушайте, нужно ставить своих родителей. Физически, эмоционально, интеллектуально и так дальше. И нужно это сделать. Теперь, одно, что я люблю про Библию, что оно нам говорит принцип, ее нужно выполнять. Иногда мы представляем себе причины, почему не можем выполнять, знаете. Но слушайте, когда Моисей это описывал, и в этой культуре, в это время, сказать сын теперь... Сказал, папа, я буду жениться, брак совершился. Теперь что он сделал? Он к палатке своему отцу добавляет еще, и он там живет. Он работает с отцом в одном доме. То можно сказать, когда мы смотрим бывший Советский Союз, никто не может сказать, да, но тогда было легче. Но там еще хуже было, потому что... Подумай, только прибавить материал, чтобы палатку себе, одну комнату. А ничего не изменилось. Только что он принес свою жену теперь, чтобы там жила. Но он тоже был должен выполнить, потому что Моисей, как описывал в Бытие, нужно что сделать? Оставить родителей. Но как это делать? Моисей, он писал это время патриархи, и они были должны это выполнять. Но в самом доме, на самой земле... Самая работа. Поэтому нужно понять в полностью назначение и понятие этих слов. Оставить своего отца и мать. И мы видим, что много в настоящее время еще не оставили родителей и проблемы. Я знаю один случай, где он, когда вышел, женился, он поступал так само, как его папа. То значит, работал целый день, каждый вечер провел какое-то служение у церкви. Когда домой приходит, покушал и уже спать идти. И все нормально, папа его так делает, так и он делает. Приходит домой, нету жены и дети. Она теперь к родителям пошла, но эту ночь она решила, зачем мне идти домой? Он только придет покушать и ложится спать. А я целый день все равно в родителей, я тут и переночую. Так целая неделя прошла. Ему спокой. Дети не шумят, и нету проблем, и все. Но это ненормально. И знаете, наконец пастор был должен пойти, чтобы уладить проблемы. Духовный брат, да, служение проводит, да. Но такие проблемы, что уже близко к разводу. Две проблемы были тут главные. С его стороны я это не трогаю, что он делал. Но она... Бежала к маме и папе. Мама и папа, двери открыты, хорошо. Переночуешь, хорошо. А что она там уже срок времени провела, они не обращали внимания. А тут уже разделение. Знаете, это был все время для ее выход. Что-нибудь сразу к маме и папе. Это реальность, так и есть, и бывает. Одно мне трудно, я вам скажу, мне трудно некоторые вещи понимать. Я в одной республике был. И тут по причине обстоятельства двое дети дома, двое дети с бабушкой и дедушкой 60 километров за городе. Я себе думаю, ну как эта семья теперь возрастает? Понимаю, что там трудности и все другое. Но так трудно, уже семья разделена. Тогда что делается? Тогда жена едет, чтобы посетить своих детей, и она отсутствует, и... Но понимает, какие трудности может быть уже. Но тут нужно для нас понять, что это означает, чтобы оставить. Есть, что не может оставить, потому что еще имеет связи с финансами. И сколько случаев такие, что родители выкопают своих с деньгами. Знаете, как нас учили в школе, когда насчет этого говорили, чтобы родители никогда своим детям не давали деньги. Ух! Сколько тут могли бы сказать «Амин». Тишина. Чтоб научили самостоятельно, то не значит, что не можно помогти. Но знаете, когда уже надеются только для родителей. Каждый раз проблема сразу родителям. Какие-то трудные обстоятельства к родителям. Мы еще будем трогать другие. Почему этот приказ был дан? Ну, это для функции, это для действия, это для активности. Потому что, чтобы муж и жена имели интимное отношение, нужно физически, но одно, не находиться с родителем. Теперь, что делается, когда мы в одном доме находимся? Все там. Все равно нужно какой-то выход найти, чтобы можно быть самому. И это трудновато иногда. Разные обстоятельства. Но знаете, тут уже по психологическому может быть вред и в отношении, когда мы говорим про половой акт, потому что тут уже нету, как сказать, тихое место, свое место, свой угол, потому что все там находятся. То нужно находить разные условия. И слушайте, я это еще не трогаю, но может этот пример дам. Есть такие обстоятельства в Америке тоже. И муж и жена, они решили, что когда все на работе, они назначали себе время, когда они возвращаются домой, чтобы самому быть. Вы понимаете. И они это делали в программе своей жизни. То были назначены времена, когда он на работу не пошел, и она не пошла, но никого дома не было. И нужно что-то придумывать, потому что это очень важно. Так само, как душевно, так само, как духовно, так само и в плоти. И это от Бога. И чтобы мы не стеснялись этим, знаете, когда большая группа людей может быть. Но слушайте, между муж и женой это должен быть открытый вопрос, ответ, разговор, так дальше. И поэтому одну книгу, надеемся в будущем, еще какие-то книги, чтобы хоть книги читать. Слушай, я когда только познакомился с Любой, на эту тему где там говорить? Но я Любе дал книгу, и я читал книгу. И я знал, что она читала, то она знала, что я знала, а я знал, что она знала. И хоть это уже помогало, пока брак, и потом дальше. А потом другие книги. Но знаете, гораздо легче тогда. Хоть я стыдливый и не имел смелости и так дальше, но я знал, что она знает, что я эту главу прочитал, я это понимаю. И там другое место. Ну, понимаете. Это одно. Ну, все эти части, ну, чтобы поделиться физически, но, ну, это нужно делать. Другое, жена, чтобы быть покорным к мужу, это идеально, когда она на свое место. Чтобы муж тогда мог сам себе отдаться к жене, ее правильно понимать, лучше тоже в это положение отделиться от родителей. Чтобы новые эти двое как соединяться, чтобы они могли иметь возможность возрастать, воспитываться в их отношения, нужно такое время. Потому что жена и муж теперь должны много изменить у своей жизни. Раньше подчинялись к родителям, а теперь нет. Теперь они должны подчиняться один другому, другой авторитет. И так трудно, когда родители там находятся. Знаете, я много с вами тайное говорю, но я с любимыми родителями очень откровенно. И знаете, я уже был женат короткое время с Любой, а я любимой маме говорю, что мне делать? Когда сплю, Люба так ко мне все время, а я такой, что сплю, все двигаюсь. Я не хочу ее отдвинуть. А как ей сказать тогда? Потому что если я ей скажу, она обидится, а я не могу спать. А это с Любиной мамой я так разговариваю. Она мне говорит: слушай, Люба такая, как маленькая, она все время била. Только подвинь ее, и она не проснется. Я попробовал. Да. То значит, видите, ушли от родителей, то не значит, что совет не можно просить. Можно. Есть беседы. И с Любиной мамой, ой, какие темы иногда трогаем. И знаете, и она спросит. И там места, где ей раньше было и стыдно кого-то спросить, потому что нету книги и так дальше. И мы трогали некоторые места в Писании. Так вот. Ну, слушайте, есть место для некоторых вещей, а другие нет. Поэтому я с молодыми, когда провожу или лекции, или беседы, я с теми, вы еще не готовы на это. Но когда заручены, имею полную смелость, без проблем. В Америке, когда пастор эти темы трогает, слушайте, контора пастора, она все время или окно имеет, или двери с окном. Чтобы когда он беседует с кем-нибудь, чи женщина или мужчина, кто проходит, он может все видеть, что в середине. И в пасторское богословие мы будем трогать эти пункты. А так никакой язык не будет начинать там распространять, что я проходила комнату, я слышу, там была женщина в комнате с пастором. И знаете, то окна. Но на эти темы лучше, чтобы была пара все время. Лучше. И если я, сказать, работаю с молодой парой, я все время хочу, чтобы обе были. Я отдельно нет. Но чтобы обе. И слушайте, уже была возможность в Южной Америке с нашими, и это другая культура, там другие обстоятельства, и очень похожи, как в Союзе, но все равно все эти пункты нужно учить. И первое это оставить. Не оставить, тогда не имеешь способность прилепиться к своей. И будем трогать этот пункт тоже, но нужно оставить. Физическую, эмоциональную, интеллектуальную нужно оставить. Ой, как трудно, когда войдешь в дом, и молодой брат не имеет авторитет в своей супружеской жизни, потому что там мама штаны одевает в этом доме. Она брюки имеет, и она всем командует. А тут новая жена, и она не знает, что делать. И как трудно так начинать эту жизнь. Нужно уйти из дому. Так само, как молодая пара войдет в церковь и публично теперь объявляет и перед Богом теперь совершает, что они теперь муж и жена, так само они должны отделиться от родителей. Это первый этап. Но знаете, иногда бывают трудности в этом. И я хотел бы взять несколько примеров. Я смотрю на часы, поэтому я некоторые вещи пропускаю здесь. Но можно вам дать несколько примеров. Я их тогда буду называть. Проблема А, проблема Б и так дальше. И так оно в книге будет описано. Потому что может быть какие-то проблемы, и через эти примеры тогда можно хоть объяснить. А вот, первая проблема, называем проблема А. Если оставить родителей, как это понять, если читать притчи 6.20? Я попрошу, кто-то прочитал бы. Притчи 6.20. Потому что, кажется, это противоположно тогда. Оставить родителей, а тут оно как говорит. Притчи 6.20. То есть, если живете в одном доме, если мама сказала, если папа сказал, то все. А говорит, нужно оставить родителей, а тут она говорит, нужно слушать. То как это понять? Если есть брак, первый этап – оставить. Это приказ. Нужно оставить мать и отца. Если оно кажется, что есть противоположно, тогда нужно смотреть в контекст, нужно принять, что Слово Божие говорит, и понимать. Но чтобы понять Бытие 2.24 правильно и быть послушным, Писание нужно оставить. Тогда нужно снова смотреть на притчи, как оно говорит, и понять это. Здесь оно говорит послушание к родителям. А когда говорит, чтобы оставить родителей, это говорит, что теперь независимый к родителям, ты уже свободный. Ну вот, это теперь будем толковать. Видите, когда оно говорит «храни», это хочется сказать, что ты под ключ закрыл. Это охрана, ты наблюдаешь. Это что оно говорит «храни слова». То значит, мама учила, папа дал приказ. Это держи, сохраняй и не отпускай от своей жизни. Это не значит, что ты теперь вошел в брак, и они тебе будут командовать теперь. Оно за это не говорит. Ты теперь в новое положение, когда находишься в брак. В это новое положение новая структура. Новая структура, что ты оставил родителей, в этой новой структуре ты теперь глава, жена подчиняется к тебе. И под этой новой структурой вы независимы от родителей, то свободны. Нету связи. А это, что родители учили, вы теперь должны это держать. И тут уже этот смысл идет. То отношение сына к своим родителям, это говорится про это, что они его учили. И это, что глаголы здесь назначают, что сын должен сделать и с каким отношением. То значит, он должен сохранять эти слова, наблюдать и не забывать, но должен оставить своих родителей. То значит, приказы от отца, и как он его воспитывал и учил, это драгоценное, чтоб не забыл это. И когда будут искушения, трудности, чтоб он вспоминал, это мудрость. И слушайте, вы знаете, кто уже женаты и вышли замуж. Вы не помните, да, мама говорила или папа говорил, потому что какой-то случай был в вашей жизни, и вспоминаете. Или я только один такой? Да или нет? Да, ну, спасибо, я думаю, уже заснули на меня. Да. Это что должны сохранять? Но это по Писанию, что мы должны воспитывать, что потом они остались верны к истине. И когда они входят в супружескую жизнь, так само, чтобы они сохраняли, не оставили учение и воспитание, но оставили родители. И это о чем оно говорит. То значит, тут писатель, он уже как бы признает, что родители имеют страх Божий, возрожденный, и когда они это говорят. Теперь, притча 22.6, это о чем оно говорит тоже. Притча 22.6, как оно говорит? Видите, спасибо, Герман, и это в контекст, это о чем оно говорит. То значит, он будет выполнять это, что его родители научили, как его воспитывали, и так он будет поступать. Я слышу один фразу в нашем доме, когда жена что-то делает сыну. Она скажет, ай-яй-яй, что твоя жена будет говорить, твоя мама тебе не научила, и начинает лекцию читать ему. И там есть разные причины. Или это он сделал, или другое. Что она все время говорит к Иосифу? Я тебя готовлю для жены. А ты это и это не делаешь. Что она будет говорить? Твоя мама тебе не научила. Ну, это пример слабый. Воспитывать наших детей, чтобы потом они были свободны от нас. Оставили нас, но это, что учили, чтобы это никогда не забыли, чтобы это осталось с ними. Этот раз я как приехал к вам, и это уже, я не знаю, сколько лет уже прошло, что я не буду дома, когда Иосиф выполняет его день рождения. Знаете, я все время отсутствую на его день рождения. Но дома я ему оставил там одну карту, один подарок. Но видите, мы в прошлой неделе провели время вместе, и я ему оставил некоторые книги, что ему поможут в его духовной жизни. И мне говорил про одну проблему он имел, и я нашел одну книгу, что ему может помогти. То я там ему написал, но на день рождения ему Люба даст. И там что я делаю? Ему снова напоминаю, что Иисус Христос его хочет научить, что он от родителей уже получил как наставление. И все это я хочу вложить в его жизнь. А Люба другое сделала с дочерью, я как вам рассказывал. Она знает, что она все не сможет передать дочери раньше ее брак. Поэтому она книгу ей пишет. Потому что когда она будет уже жената, это выйдет замуж, она уже ей не может говорить, ты не забывай это делать и другое. Но она будет под контролем авторитета своего мужа. То она ей пишет книгу, чтобы она еще вспоминала, что мама ей хотела бы сказать. И все. И это, о чем оно говорит. Оно не противоположно. Но когда есть брак, тогда оставляем родителей, потому что эта новая пара должна решать свои решения, жизнь и так дальше. По-другому сказать, они не меняют стиль своей жизни, они не оставляют ценность, что родители учили, они только оставляют своих родителей, чтобы находиться под это новое положение, теперь муж и жена. Но они не против родителей, только что они физически должны уйти. Ну, это понятно, да? Будем продолжать и с этим будем строить. Можно еще одну проблему, и тогда окончим для сегодня. Проблема Б. Если кто прочитал бы теперь Исход 20:12. Значит, приказ дать честь к своим родителям, но все равно мы должны оставить их. Можно оба выполнять. Честь – это почтение, да, как это? Почтение. Как это понять, это слово?
Уважать.
Уважать, давать честь. То значит, можно сказать, подвышим их, ценим их и много другие слова. Можно это сделать и тоже уйти?
Можно.
То значит, можно уважать человека хоть сдалека. Но знаете, мы иногда забываем все, что это назначает, дать честь. И знаете, помаленьку это теряется, это назначение, это слово. Я помню еще одно время, когда было больше чести и уважения для пресвитера церкви, к пастору церкви. В последнее время я вижу, что нет этой чести, нет этой ревности, нет этого страха, нет этого авторитета. Больше замечаю это в Америке, но уже некоторые места уже замечаю. Раньше по-библейскому был этот авторитет, и понимали этот авторитет. А много теперь махают рукой. Так само насчет родителей. И есть, что думает, если я оставил дом, то оставил все. И забывает дать честь к родителям, уважение, заботе. Но это есть ответственность перед Богом тоже. Чтобы иметь уважение к родителям. А в новой ситуации, это положение, теперь есть новая ответственность, другая авторитет. То значит, Бог требует от личности, чтобы он был ответственный перед Богом за его решение, активности, и он ответственный перед Богом. Родители никогда не могли его заставить быть верующим. Они желали бы, но не могли заставить. Теперь, как он муж и жена, тоже они его не могут заставить что-то делать. Потому что каждый индивидуальный теперь находится перед Богом, и он ответственный перед Богом. Но это самое главное, что насчет этого хочу сказать. Но в практике это так само, как Ефесянам 6:1. чтобы не забыть дать честь к родителям. И зависит, в какой культуре живешь в мире. Есть, что больше оснований дает к молодежи, забывают старших. Но здесь самое главное, и с этим уже буду приходить к концу, что тут теперь изменилось отношение родителей с сыном или дочь. Это отношение уже не такое самое. Теперь родители не имеют этот самый авторитет над дочь или сына. Они теперь должны признать, что он или она теперь жена и муж. И значит, что они не имеют этот самый авторитет. Но уважение должно быть. Знаете, тут и меня Люба помогает в этом тоже. Ее мама и моя мама, день рождения точно на один день, май 8-го. Люба такая, что вспоминает, она знает, когда день рождения кого, и папы, и все. Если бы она надеялась на меня, мы проблемы имели бы. А мама живет в Канаде. То, что подарок послать, нужно благовременно тоже, чтобы через почту все прошло. Она никогда не пропускает ни один праздник, ни день рождения, ничего. Что она выполняет? Помощь ко мне, чтобы дать честь к маме. А я маму, как обычно, звоню, и мама тогда скажет: о, получила посылку. А я говорю: какая посылка? Тогда вспоминаю, а Люба еще не сказала мне, ух, беду. Нужно вспоминать. Это тебе помогает нам. Но нужно давать честь. Нужно быть открытым. Нужно давать внимательность. И знаю, я теперь, я думаю, я больше уважаю маму, чем и раньше. Потому что уже 75 лет. И теперь, когда звоню, мама разговаривает больше, как никогда. Знаете, все хочет рассказать. А она в Канаде, а я в Чикаго. Я только слушаю все, что она рассказывает, и детали, и мелочи, и все другое. Ей дать честь, ей дать славы. Она достойна. Но когда мы выходим замуж, чтобы не забывать это, не забывать это. Ну, хорошо, здесь будем останавливаться. Я благодарю вас, что вы бодрствовали сегодня. После обеда уже последний час, немножко утомленный. О, это с удовольствием. А завтра будем начинать с проблемы В и дальше.